Страница 226. Тогда живцы прибегли к мерам насилия. Петроградский епархиальный исполком постановил уволить всех священнослужителей, не признающих ВЦУ. В Москве 13 декабря 1922 года были осуждены на тюремное заключение 74 церковных деятеля. То же происходило в Киеве, Одессе, Минске, Екатеринбурге и других епархиальных городах. К концу 1923 года высланных епископов было 66 человек. В то же время ВЦУ повело энергичную борьбу с нижним этажом церковной организации, с приходскими советами, организованными согласно постановлению собора 1917-18 годов. Страница 227. На августовском съезде Живой Церкви 1922 год было решено немедленно распустить приходские советы, стоящие против обновленческого движения, и собрать вместо них новые из лиц, рекомендуемых настоятелем под его ответственностью. Каковы должны быть эти лица, яствовало из другого решения съезда. Полноправным мирянином мог быть только такой, который проводил в жизнь принципы Живой Церкви. Специальная депутация съезда просила Калинина разорвать договоры губисполкомов с православными приходскими советами. Храмы старых приходских советов должны были быть у них отобраны. Во многих местах Белоруссии и Киев перерегистрация приходов была действительно проведена. После такой полугодовой систематической чистки епископы Патриаршеской церкви были почти совершенно устранены от выборов. Часть их уже была в тюрьме, в ссылке, под судом или бежала за границу. Из оставшихся некоторые бойкотировали выборы, считая самый созыв собора неканоническим. Не мудрено, что из 430 членов собора патриаршеских делегатов оказалось только 45. Выборы производились тем же порядком, как и для первого собора, но чистка приходских советов и поддержка правительства дала свои результаты. 250 членов собора, то есть абсолютное большинство, принадлежали к партии Живой Церкви, остальные 135 распределялись между двумя другими течениями. 110 принадлежало к Древней Апостольской Церкви Введенского, и 25 наиболее умеренного реформаторского оттенка шли за Антонином в церковном возрождении. Как видим, вслед за верхами и низы искренно или неискренно радикализовались. Примечание четвертое. Надо, впрочем, прибавить, что ВЦУ сохранило за собой право не только войти в полном составе в члены собора, но и пополнить ряд других мест по назначению, а не по выбору. Конец четвертого примечания. Собору 1923 года, очевидно, предстояло представить крайнее течение в церкви. В отличие от собора 1917-18 годов, устранена была высшая инстанция над решениями собора — собрание епископов. Еще раз храм Спасителя стал свидетелем торжественной процедуры открытия собора. Председательствовал Антонин. Введенский во втором же заседании 2 мая предложил в высшей степени комплементарную резолюцию по адресу правительства, которая, конечно, и была принята единогласно. Второй собор благодарил власть за разрешение собраться и подчеркивал тождество великих принципов Октябрьской революции с учением христианства. На следующий же день был поставлен вопрос о низложении Тихона, спешно разрешенный в его отсутствие после выслушивания обвинительного доклада, поддержанного 54 иерархами из 66 и страстной речи Введенского. Затем собор принял при одном голосовавшем против и 5 воздержавшихся прочтенную председательствующим резолюцию. Страница 228. В ней собор свидетельствовал, что мир разделен на 2 лагеря – капиталистов-эксплуататоров и пролетариат, и что одна только советская власть в мире начала борьбу против социального зла. Собор объявлял капитализм смертным грехом и борьбу против него священной для христиан. Собор призывал далее всякого честного христианского гражданина России идти на борьбу единым фронтом под руководством советского правительства против мирового зла, социальной несправедливости. Первый собор и патриарх обвинялись в контрреволюционной деятельности. Собор объявил анафему, наложенную на советское правительство, недействительной, назвал Тихона предателем церкви, лишал его священства и монашества и возвращал в светское звание Василия Белавина. Советскую власть не только не следует считать властью антихриста, но, напротив, она есть единственная, которая осуществляет идеалы Царства Божия на земле. Самое восстановление патриаршества собор объявлял контрреволюционным актом и возвращал церковь к соборному управлению. В тот же вечер собор санкционировал избрание женатых священников в епископы, а на следующий день разрешил второй брак, но не епископом. Сверх того, он осудил фальсификацию мощей, основываясь на произведенном давно уже советской властью осмотре, и решил закрыть монастыри, заменив их коммунистическими братствами. Примечание пятое. Марцинковский, христианин-евангелист, изгнанный большевиками из России, свидетельствует в своих записках верующего о результатах этого осмотра следующее. По поводу мощей действительно были установлены в присутствии местных епископов, скрепивших подписью составленные при этом протоколы, случаи недобросовестности. Находили искусственно сделанные фигуры, воск, опилки и прочее в раках угодников. В других гробницах не было обнаружено нетленных останков, хотя об этом свидетельствовали песнопения в честь святых. Так, например, в гробнице Сергия Радонежского были найдены лишь кости и часть волос на темени. По распоряжению власти гроб был снабжен стеклянной крышкой, через которую все желающие могли видеть упомянутые останки. Профессор Кузнецов давал по этому поводу в Москве объяснение, желая успокоить волнение верующих. Он указал на слова Иоанна Златоуста, что под мощами вообще, разумеется, останки святого, также кости и пепел. Конец пятого примечания. Собор принял также Григорианский календарь. Заграничные контрреволюционные иерархии и священники были исключены из церкви. Введенский был возведен в сан митрополита. Выбран был, наконец, новый состав Высшего церковного совета вместо управления. 10 членов его принадлежали к живой церкви, 6 — к древней апостольской, 2 — к церковному возрождению с своими лидерами во главе. Из 18 членов 12 были священники, 1 мирянин и только 5 епископов. Все перечисленные решения, очевидно, имели в виду интересы белого духовенства. К мирянам живая церковь относилась недоверчиво. В области политической заказ госполитуправления был выполнен в полной мере. Страница 229. Казалось, живая церковь достигла в союзе с правительством всего, чего хотела, но тут-то и обнаружилась опасность ее союза с властью и искусственность полученного ею успеха. Православная масса отнеслась к попытке живоцерковников резко отрицательно. В брошюре, изданной в 1923 году, профессор Титлинов, сторонник Живцов, свидетельствует: «Громадное большинство духовенства и церковных общин не желало признавать нового церковного управления. Имена руководителей движения сделались одиозными. Возбуждение в церковных низах было столь сильно, что некоторым деятелям движения угрожала даже физическая опасность. Протоиерей Введенский получил удар камнем по голове. Побиение камнями и не камнями угрожало и другим, если бы их не взяла под свою охрану милиция. Епископы и священники живой церкви не могли совершать спокойно богослужение, показываться в храмах и на улице. Им в лицо бросали не только разные упреки, а прямо ругань. В темных массах пошли толки чуть ли не о появлении Антихриста. В Петербурге уверяли, что протоиерей Введенский ездит на автомобиле с числом звериным, печать Антихриста, только наоборот, 999. На публичных собраниях живой церкви прямо поражала враждебность некоторых элементов публики. Из других источников мы знаем, что действительно настроение масс выразилось в целом ряде избиений живцов. Так избит был до бесчувствия на собрании живцов в храме Спасителя Красницкий, убит в Ярославле, сентябрь 1922 года, священник живой церкви и член коммунистической партии Евдокимов, избитый уполномоченный живой церкви в Царицыне Серебряков, в Полтаве епископ живой церкви Феодосий, в Одессе другой епископ выгнан народом из церкви и так далее. Естественно, что большевики не могли быть довольны таким результатом союза с живцами. Расчеты их расколоть православную церковь явно не удавались, и их недовольство обрушилось на союзника, ведь союз этот был не целью, а только средством. Ярославский недаром советовал от таких союзников и помощников держаться подальше. Теперь стало очевидно, что торжество живоцерковников вовсе не означает победы над православной церковью, и если не удалось обезвредить ее этим способом, то отчего не попробовать другой, отчего не попытаться прямо сговориться с тихоновцами. Большевики, конечно, поднимали и то, что дать Тихону ореол мученичества не значит достигнуть своей цели. С другой стороны, и Тихон понял, что, особенно после окончания гражданской войны, продолжать старую непримиримую тактику было нецелесообразно не только в его личных интересах, но и в интересах той части церкви, которую он продолжал представлять. Ему предстоял суд, и уже раздавались входные билеты в залу суда. В этот момент, по признанию самого патриарха, власти дали ему понять, что он будет освобожден из тюрьмы, если сделает заявление определенного содержания. Страница 230. Примечание 6. Об этом со слов Юлиуса Хекера, назначенного собором 1923 года на должность секретаря педагогической комиссии, свидетельствует Спинка. Сам Хекер в своей книге смягчает это показание, говоря лишь глухо о намеках, которые ему были сделаны, причем высказывает предположение, что указания эти были сделаны со стороны его приверженцев. Первоначальный вариант подтверждается, однако, интервью в «Манчестер Гардиан» и кажется мне по существу дело более вероятным. Конец шестого примечания. И неожиданным для публики это заявление, написанное за день до суда 15 июня 1923 года, появилось 1 июля в факсимиле в «Известиях». Патриарх после упомянутого выше заявления о посторонних влияниях на него признавал, что он действительно был настроен к советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временно переходила в интенсивное действие. Он соглашался, что все эти действия, за немногими неточностями, изложены правильно в обвинительном заключении Духовного суда. Признавая правильным решение суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, писал Тихон, «я раскаиваюсь в этих поступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, не освободить от суда, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархической белогвардейской контрреволюции». Конечно, монархическая эмиграция объявила этот акт подделкой или вынужденным поступком со стороны патриарха, но Тихон знал, что делал. Он возвращал своей Тихоновской церкви или староцерковникам возможность легального существования в Советской России и получал возможность бороться против захватов живоцерковников. С своей стороны, советская власть вступала тут в новую стадию борьбы с религией. Так как прямая атака на господствующую церковь извне не удалась, она приступила к установлению на ней контроля изнутри. Своей партийной массе она представила этот крутой переход от борьбы к легализации, конечно, в ином свете. В рабочей Москве была в те дни, 15 июля, помещена карикатура, в которой патриарх дрался на кулачки с другим священником, а рабочий стоял возле и смеялся, заложив руки в карманы. Надпись гласила: «Когда двое дерутся, у третьего руки свободны». Первое употребление, какое патриарх сделал из своего возвращения в Донской монастырь, заключалось в том, что 15 июля он выпустил заявление, в котором осуждал все дело живой церкви. Примечание седьмое. В позднейшем своем письме 1924 год к Константинопольскому патриарху, смотрите ниже, Тихон упоминает, что епископат, получив разрешение собраться в июле прошлого 1923 года, поднял свой голос для осуждения обновленцев как схизматиков и просил меня вновь встать во главе русской церкви. Но, очевидно, патриарх выводил не из этого приглашения свое право и обязанность бороться против живоцерковников. Конец седьмого примечания. Страница 231. Он прежде всего восстановлял обстоятельства, при которых совершился захват его канцелярии живоцерковцами вместо передачи ее Агафангелу. Он опровергал затем их заявление, будто они получали власть от него, доказывал невозможность передачи простым священникам епископской власти и напоминал, что самозванный захват чужой епархии карается лишением священства. Захватчики отягчили свое положение посвящением новых епископов в захваченные ими епархии и поставили себя вне церкви, поэтому все их действия во время отсутствия патриарха недействительны. Принимая на себя власть, переданную Агафангелу, Тихон призывал епископов, оставшихся верными, помочь ему умиротворить церковь, а соблазнившихся епископов покаяться. В числе последних пришел в церковь монашеской рясе и принес покаяние Сергий, позднейший заместитель патриарха. Московские церкви сразу объединились около патриарха. За ними последовали широкие массы. Церковь обновленцев скоро опустела. Патриаршие церкви переполнились молящимися. Живоцерковники скомпрометировали себя перед массами не только своей близостью к большевикам и радикализмом своих религиозных нововведений. В этом последнем отношении они даже старались быть осторожными. Все радикальные положения, вытекающие из программы о введении реформ в религиозное учение и в богослужение, были на соборе переданы в комиссию для дальнейшего обсуждения при участии своей церкви. Но были обстоятельства более внешнего характера, которые произвели сильное отрицательное впечатление на массы, и по которым сами победители почувствовали необходимость сделать уступки. Прежде всего, обновленцы почувствовали вред своего разделения на три группы. Это отдаляло их от традиционного церковного устройства. Массы принимали группы за секты. Уход епископа Антонина с председательского поста 29 июня 1923 года еще более их дискредитировал. Патриаршая церковь была возглавлена священным синодом со старейшими епископами. Обновленная церковь тоже принялась искать и нашла в заместителе Антонина своего собственного старейшего епископа одесского Евдокима. Но Евдоким поставил условием, чтобы все группы обновленцев распустили свои организации и отказались от своих имен, чтобы высшее церковное управление было переименовано в священный синод и чтобы при посвящении в епископы преимущество отдавалось монахам. Очевидно, все эти условия имели целью успокоения масс, и действительно, в начале августа 1923 года на пленарном совещании членов собора 1923 года было решено переорганизоваться в одну партию на основе синодальной демократии в противоположность патриаршему самодержавию. Страница 232. После нескольких дней ожесточенных споров пленум голосовал в пользу предложения Евдокима, объявил все группы распущенными, превратил управление в Священный Синод Православной Русской Церкви под председательством Евдокима и решил призвать в состав Синода нескольких старейших епископов, не перешедших еще в Тихоновский лагерь. Введенский согласился ввести в новую партию всю свою группу апостольской церкви. Красницкий отказался ввести свою живую церковь, но большинство его последователей за ним не пошло и присоединилось к новой церкви. Наконец, Антонин со своим союзом церковного возрождения тоже остался вне объединения и тоже потерял большинство сторонников. Новая церковь, назвавшая себя синодальной, выставила принцип соборности. Она объявила, что подчиняется обоим соборам 1917-18 годов и 1923, но требовала такого же подчинения и от патриарха, не признававшего собора 1923 года каноническим.